Слава Господу, дорогие братья и сестры! Давайте вместе улыбнемся. Мы верим самому лучшему Богу, которого можно себе даже представить, и еще лучше. Писание говорит, Он для нас может сделать больше того, о чем мы просим, и дальше даже о чем того, или больше того, о чем мы помышляем. Вот. Наверное, Он такой, правда? Или точно такой? Аминь, точно такой. Я рад возможности быть здесь, в этой церкви, делиться тем откровением, которое Господь положил мне на сердце. Давайте мы будем с вами читать Священное Писание, которое записано в Откровении Иоанна во 2 главе, с 12 по 17 стихи. Можете открыть свою Библию и проследить вместе со мной. 2 глава Откровения Иоанна с 12 по 17 стихи. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющие ухо слышат, да слышат, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь. Я хочу, чтобы прежде, чем мы будем говорить об этом тексте Священного Писания, мы правильно настроились. Я не приехал сюда для того, чтобы обвинить вас, как Пергамскую церковь, что вот вы живете в Минске, здесь престол сатаны, что у вас есть учение николаитов. Нет. Я приехал сюда для того, чтобы проповедовать о том, что записано в последнем стихе, о том, что подводит итог или чему подводит итог само Священное Писание. Он говорит, имеющий ухо, возможно, способность слышать, должен усвоить самое важное из всего, что я сказал. И последний стих нельзя рассматривать, не прочитав предыдущих. Написано «побеждающему». «Дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, на котором написано новое имя, знает которое только тот, кто получает». Когда мы читаем подобные тексты Священного Писания, может быть из-за недостатка знания, может быть из-за недостатка усердия, мы берем то, что нам наиболее нравится и более-менее понятно. Когда я читал этот текст Священного Писания, а мне не было понятно, что такое белый камень, я не знал, зачем его дают. Я позже прочитал, что давали это тогда, когда человек прошел через суд и был оправдан, ему давали белый камень. И он всем во свидетельство того, что он чист, его показывал. Я не знал о том, что такое имеющий ухо слышит, да слышит. Я не знал, что это простой речевой оборот того времени. Но меня, знаете, больше всего интересовала сокровенная манна. Я не знаю, как вы, но большинство верующих людей стремится найти нечто особенное во взаимоотношениях с Богом. Что-то скрытое, что-то острое, которое будет касаться глубины души, которое будет распространяться на всю жизнь, на служение. И мы движим вот этой идеей, стараемся всю свою жизнь подстроить под поиск чего-то необычного. Если мы приходим в церковь, и в церкви нет гостей, мы сразу 50% благословения урезаем в своем разуме. Ну, ничего особенного не произойдет. Если же вдруг мы услышим, что едет суперзнаменитый гость и человек, вы знаете, мы уже идем с добавленными 50%, что будет лучше, чем когда-либо. Мы не знаем, что он скажет, но нас интересует сокровенность, которая заключается во многих духовных вещах. Скажите, как часто мы были обмануты своими же собственными ожиданиями? Мы идем на молитву, на которой будут пророки, а Господь не говорит. Мы молимся об исцелении, а Господь не исцеляет. Мы верим, что что-то изменится, и Господь ничего не делает. Когда я читал, я удивлялся, и когда исследовал слово «сокровенное», мне понравилось его обращение в русском языке. «Сокрытое сокровище». Слово «сокровенное» можно и туда отнести. Я понимал, что в духовной жизни есть что-то особенное, сокрытое, которое, если нашел, то ты счастливый человек. Это правда. Здесь написано, сокровенной манне, если бы было больше времени, можно было говорить о том, что в Писании есть четыре вида манны. И это все говорится об видах откровения Божьего людям. Сегодня я хочу о другом сказать. Не получишь сокровенной манны, если пропустишь слово, которое предшествует этому, побеждающему. Ты можешь всю свою жизнь посвятить поиску сокровенной манны, но если не выполнишь условия, которые Господь поставил в этом тексте Священного Писания, победа, никакой манны не найдешь. Здесь есть очень хорошее описание всей нашей духовной жизни. Есть условие, которое называется словом «победа». Есть обетование, которое называется словосочетанием «сокровенная манна». И есть результат такой жизни, которая заключается в каком-то символическом камне чистоты и праведности и особого имени. Условие не выполнено, не будет ни обетования, ни результата. Когда мы говорим о победе, на сегодняшний день очень много распространено литературы и много проповедуется об этом. И в какой-то мере мы уже сформировали свое понимание победы. Но победу можно рассматривать с разных сторон. Если почитать Откровение Иоанна, то оно может выступить своего рода учебником о победе. Только в первых нескольких главах 7 раз употребляется слово «победа» как условие многих Божьих благословений. Но мы не будем выходить за рамки послания вот этой пергамской церкви. Что в данном случае подразумевается под победой? Насколько вы понимаете, я сегодня проповедую вот о победоносной жизни верующих людей. И я, когда читал вот этот текст, я удивлялся Божьему отношению к людям. И я увидел, что оно совершенно отличается от того, как мы относимся к Богу и друг к другу. Посмотрите, «знаю твои дела». И знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. Это очень серьезное описание жизни людей того времени. Почему говорится об этой церкви так? Город Пергам, это был город Древней Азии, в котором стоял храм Эскулапа, так называемый. Отличительный знак вот этого храма было божество, которому там поклонялись. И это был живой змей. Люди приходили, поклонялись этому живому змею, посвящали песни, стихи, поэмы, приносили ему материальные жертвы, приносили даже жизни свои в жертву. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но для меня это реальный престол сатаны, потому что сатана является к нам на первых страницах Библии в образе змея. Таким образом, поставив это божество, люди напрямую поклонялись сатане. И что дальше он говорит? «Я вижу, где ты живешь, и это засчитано у меня». Но что дальше? Ты сохранил себя, и ты на самом деле не отступил от веры. Это очень серьезное описание той церкви. Даже тогда, когда был умерщвлен Антипа, это был пастор и епископ тех церквей окружающих, по преданию говорят, его в пасти раскаленного льва сожгли. Это нормально. Мы были спасены. Мы прошли это. Я не имею в виду нормально то, что его сожгли. Нормально состояние церкви. Я хочу сказать, что мы, наверное, сегодня в современном обществе недалеко отошли от престола сатаны. Посмотрите, что проповедуется в мире. Все, что было аморально, как один пел, стало аморально. На это никто не обращает внимания. Это стало модно и престижно. Все, что раньше говорилось в потайных комнатах и не всегда находились слова для того, чтобы описать, сегодня проповедуется на всех плакатах. Если раньше самая модная одежда – это было все закрыто, то сегодня самая модная одежда – это когда уже нечего спрятать. Это состояние души. Если у человека в душе нет сокровища, то и в одежде это будет видно. Прятать нечего, все наверху. Состояние современного общества, люди перестали употреблять прилагательное. Все до уровня инстинктов. Угу, ага, что, все там, дай, не дай, не получишь, до свидания. Современный мир страдает от недостатка нормального отношения. Сегодня на самом деле проповедуются дьявольские вещи. Посмотрите рекламы, которые везде висят и везде проповедуют. У меня плохо, у меня в семье беда. Я знаю, куда обратиться. В логово дьяволу иди. Все рекламы говорят, куда тебе идти, потому что там тебе восстановят семью, там тебе, да, подарят машину и квартиру, все там сделают. Чистой воды ложь. И я рад, что церковь сегодняшнего времени стоит твердо. Смотрите, что написано дальше. «Но имею немного против тебя». В Всего лишь немного. Я вижу подвиг твоей веры, но имею немного против тебя. И что интересно, этого немногого достаточно, чтобы попасть под осуждение. И он говорит, покайся, потому что если не покажешься, приду и сражусь с тобою. А что же это за немного? Это учение Николаитов или учение Валаама? Это, если объединить и очень просто объяснить, это учение о аморальности и распущенности, которая вот здесь вот внутри находится. И скажу так, это согласие с тем, что происходит вокруг. Ну, хотят жить однополыми браками, ну и пусть живут. Что, меня это интересует? Ну, хотят жить в гражданском браке, ну и пусть живут. Пусть не живут так. И на сегодняшний день уже люди в церквях думают, служители, что делать? Приходят уже 12 лет, живут в гражданском браке, уже 5 детей, и развалить не развалишь, и люди не хотят на себя обязательства накладывать. Пусть не живут, потому что это компромисс с миром. И если мы начнем уступать внутри, если мы начнем соглашаться с нормами мира, что это нормально, Бог говорит, буду иметь против тебя, и приду, и сражусь с тобою. Есть два уровня победы. Один уровень – это внешний уровень, а второй уровень – это внутренний уровень. И если победа настоящей будет, то она будет победа, которая соблюдается в балансе между тем, как ты живешь, и между тем, как ты думаешь внутри, что ты чувствуешь, каким образом ты строишь свои взаимоотношения с Богом, с людьми, с церковью, с обществом. И когда мы говорим о победе, то, к сожалению, мы должны сказать, в современной церкви уделяется больше внимания победы внешней, чем победы внутри. Мы настолько сконцентрированы на том, как встать, как сесть, какую одежду одеть, какую песню спеть, какую не спеть, что забыли о том, что творится у нас вот здесь, внутри. Мы уже забыли о том, что Бог настолько сильный, что нужно благоговеять перед Ним. Люди в два притопа, в два прископа победу ищут. И формулы пишут. Хочешь победу, просыпаешься утром, 3 раза провозгласи, 5 раз прочитай вот этот текст, и все, победа придет. Ну что, встал, прочитал. И жить не хочется того, что внутри кошки скребут. Это не изменило твою семью. Есть другая крайность, когда человек согбенный все время жалуется и ходит, и у него когда не спроси, как дела? Ну, говорит, как на земле Господней. Я говорю, значит, хорошо. Он говорит, ну, ты же знаешь, что у верующего не может быть хорошо. Одни нас отправляют на соловки, страдания пророчат, другие кричат о том, что все ерунда, Бог все это покрыл, благодать. Нет, братья мои и сестры, победа внешняя никогда не бывает полноценной, если нет внутри духа победы. И может быть у тебя не лучшее оружие. Вспомните войну, кто с колом, кто с чем, кто в партизаны, кто рельсу ломом отодвинет. Но победили, потому что имели дух победы. А теперь современная церковь страдает от этого недостатка. И мы все научились делать, мы уже знаем начало и конец песен. И однажды песенник открыл хоть... Давно уже и как-то и не пели песни с песенника, у нас новое движение сейчас, да? Я отметил, сколько песен я помню из своего детства. Наизусть. Мы многие библейские тексты можем цитировать наизусть. Сделали это нас победоносными. Если прийти посмотреть в нашу семью, если послушать то, о чем мы говорим, если посмотреть на наши взаимоотношения на работе, может быть, мы умеем красиво себя вести, а что внутри? Иногда люди приходят домой, будучи верующими, и плачут от одиночества. Иногда они плачут от безысходности. Жены недовольны годами своими мужьями. И читают непонятные сериалы, смотрят и романы, потому что дома нет ничего. Муж не хочет идти домой, потому что нет счастья. И мы говорим о победе. Не бывает победы внешней, если нет внутренней. А если есть победа внутри, это никогда не остается там, оно всегда видно в жизни. Мы можем говорить очень много об этом Писании, много подчеркивает внутреннего состояния или важность внутреннего состояния. Посмотрите, Лот и Авраам разделили территорию, пошел Лот в Содом и мучился в праведной душе своей от того, что пришли 2 гостя, весь город встал, давай сюда, мы их познаем. Не знаю, что делать, дочерей предлагают, хоть что-нибудь, только отстаньте от меня. Что это за жизнь? Нет победы. И, может быть, ты соглашаешься с тем, что происходит вокруг, и ты думаешь, что тебя это не касается, касается еще и как. Пришли неприятели, куча народа, толпы, войска, Завоевали Содом, разграбили Лота, завели в плен. Авраам услышал это. Кого он собрал? Рабов, родственников. Кланом выступили, разбили, догнали все войско, забрали Лота, забрали имущество и вернули домой. Живи спокойно. Дух другой. Мы можем сегодня, братья мои и сестры, перечитать все книги и знать наизусть многие главы, но если не будет духа победы, придет любой враг, возьмет в плен, заберет наше имущество и будем ждать, пока какой-нибудь Авраам высвободит нас. Поэтому на сегодняшний день у нас есть лидеры каких-то служений, есть молитвенные группы, потому что мы сами забыли, что дух победы начинается в сердце, через взаимоотношения с Богом, не через посещение кого-то или чего-то. Если есть внутри, Бог даст нужных людей, даст нужную ситуацию, и все в твоей жизни изменится. Дух победы. Что нужно для того, чтобы иметь этот дух? Писание говорит о том, что побеждающему дастся. Что для этого нужно? Чуть если больше перевернуть страницы вот этой книги Откровения, открыть 12 главу, 10, 11 и начало 12 стиха показывают очень простое понимание того, каким образом мы можем вырастить или воспитать в себе вот этот дух победы. «И услышала громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего». И власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Мы хотим этого состояния, правда? Мы хотим, чтобы однажды была Божья справедливость на всей земле. Считайте дальше, что нужно для этого. Они победили его. Как? Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Почему? Потому что они победили его. До тех пор, пока церковь не будет иметь духа победителя, и каждый отдельно взятый верующий не будет иметь вот этот дух победный, нельзя победить. Бог может нас, как Лота, вытаскивать из Содома, спасать посредством своей силы, но всю жизнь так не будет. Однажды вытащив, дважды, трижды, Он оставит нас бесполезными, потому что внутри у нас ничего нет. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Самое лучшее основание духа победы – это кровь Агнца. Нет другого основания, и что бы человек ни придумал, никаким образом он себе не поможет и не сможет взрастить в своей жизни победу, и тем более что-то приобрести. Если обратиться к самому началу книги Библии и посмотреть, как развивались события в жизни первых людей – Адам и Ева согрешили. Смотрите как, они проиграли во всех отношениях. Они проиграли внешне, не увидели свою наготу, сами испугались. И они проиграли внутренне. И вот что они делают. Они пытаются исправить ситуацию. Взяли смокомные листья, внешне себя прихорошили, но дух-то остался пораженным и спрятались под кустом. Приходит Бог, говорит, Адам, где ты? Выходит Адам. Внешне все красиво, наготы нет, но и духа нет. Говорит, что с тобой, Адам? Согрешил, Адам. И смотрите, что делает Бог. Он дает новую одежду. Какую? Одежду животных. Была пролита кровь, потому что только кровь может принести в нашу жизнь дух победы. И Адам должен был знать, Бог приложил свою руку для того, чтобы он вышел из греха. Время прошло, люди забыли об этом, и в конце концов они попали в египетский плен. И все, что у них осталось, это воспоминание о том, что они Божий народ. Завет перестал действовать. Молятся и просят Бога 100 лет, 200 лет, 300 лет. И Бог решил вызволить их из плена. Написано, вспомнил завет с Авраамом, Исааком, Иаковым, и хотел освободить их внешним, для этого нужно было возродить их дух. И что Бог дал им? Он дал им кровь Агнца. Сказал, закалите и помажьте косяки дверей. И только через это ты получишь выход из самых сложных обстоятельств. Прошло время. Израильский народ то был свободным, то опять попадал в рабство. В конце концов, мы знаем в истории, есть период молчания. Несколько сотен лет Бог уже даже не общался со своим народом. Это предновозаветное время. И что Бог дает? Еще одно решение, как мы можем быть свободными от греха. Он посылает Сына Своего на эту землю. Зачем? Чтобы пролить кровь. Они победили его кровью Агнца. Ты можешь шить в своей жизни самые лучшие духовные одежды. Ты можешь научиться на самом говорить правильном религиозном языке. Ты можешь найти самую лучшую церковь, но пока не встанешь на основании крови Иисуса, дух будет пораженным, и будешь сидеть под кустом и ожидать явления Бога. Что ж он скажет, когда придет? Я у верующих людей часто спрашиваю, спасен ты или нет? И знаете, что я слышу? Кто его знает? Придем на небо, там разберемся. У меня вопрос, дойдешь ли ты туда, чтобы разобраться? Если нет духа победы, ничего нет. Человек настроил себе красивых одежд, но кровь Иисуса может дать внутреннюю победу. Когда ты смотришь на все обстоятельства, и ты понимаешь, что ты выше этих обстоятельств, потому что есть Иисус. Это нельзя никак заработать, это нельзя никак свою жизнь притащить или спровоцировать. За это нельзя заплатить, в это можно просто поверить. Бог пришел на эту землю, пролил свою кровь, чтобы я имел победу. Посмотрите, Первоапостольская церковь, написано в 11 главе послания к евреям, шла разными путями. Одни шли путем дерзновения, другие шли путем сокрушения. Одни получали умерших воскресшими, другие же были перепиливаемыми. Это Божий план для нашей жизни. Но все они названы героями веры. Почему? Дух был победоносный. И, может быть, внешне они ничего не имели, но внутри они жили так, как все равно Бог в их жизни действует. И это было так. Что в твоей жизни? Может быть, мы все сегодня имеем, но недостает вот этого духа, и поэтому плачем и страдаем. Есть выход. Просто поверь, что сам Бог хочет себя возродить по-другому. Но для этого нужно поверить в Его жертву. Написано дальше, что они победили словом свидетельства своего. Вся наша жизнь – это одно большое слово. Я вчера говорил молодежи, написано, каждый из нас даст отчет Богу. И мне было интересно узнать однажды, что в греческом языке слово «отчет» употребляется как «логос» – «слово». Написано, каждый из нас дословно придет и даст Богу слово. Представит свою жизнь. Бог сотворил все своим словом и нас с вами. И когда Он вдохнул свой дух словом своим, то Он вдохнул свой образ и подобие. И когда мы предстанем перед Ним, мы должны показать, что из этого слова превратилось. Вся наша жизнь предстанет перед Богом. Написано, победить можно словом свидетельства своего. Свидетельство того, что я поверил в жертву. Свидетельство того, что это не просто вера, а это образ жизни. Это мое сознательное действие. Можно по-разному свидетельствовать. В Библии есть много видов свидетельств. Есть свидетельство словом, есть свидетельство жизнью, есть свидетельство чудом. Но все это в комплексе представляет целую жизнь. И на сегодняшний день, если мы хотим иметь дух победы, то знаете, дух победы не начинается на больших служениях. Как-то странно, но сколько мы из вас пережили великих служений, когда мороз по коже, когда мурашки по коже, когда вышел сюда вперед и плачешь. Как надолго этого хватало? Сколько новых годов, которые мы переживали, и каждую новогоднюю ночь 99% людей молятся, говорят, Господи, я не хочу, чтобы вот эти вещи были в моей жизни. Все будет по-новому, новая страница, Новый год. Как надолго нас хватает? Кого-то больше, кого-то меньше. Победоносный дух рождается в повседневной жизни, когда вся твоя жизнь является свидетельством твоего упования. Когда то, что ты делаешь в тайной комнате, это свидетельство твоей веры в Бога. Когда то, что ты говоришь близким людям, это свидетельство твоей веры в Бога. Я однажды беседовал с человеком и говорю, о, какая у вас хорошая семья. И знаете, что мне этот человек сказал? Апа, был бы ты у нас в повседневной жизни, ты бы так не говорил. Как у вас дела обстоят? Может ли ваша жена сказать, что она счастлива женщина из-за того, что она замужем за вами? Или она думает, о, наконец-то, пришел с работы, и все начинается. Дети целый час не трогайте. Может ли муж ваш сказать, что он счастлив от того, что он живет с вами? Или он вас называет пилой, бензопилой, дружбой, как угодно? Это свидетельство нашей жизни. Мы, как правило, представляем свою жизнь внешне. Но победоносный дух рождается тогда, когда тебя никто не видит. Когда происходит духовная война между твоим упованием и между атакой дьявола. Очень легко быть верующим на утренней молитве. И ты молишься, обещаешь, Боже, этот день я посвящу тебе. Здесь ты верующий, здесь у тебя есть победа. Там, где престол сатаны, ты герой. Но ты идешь в повседневную жизнь. И тогда, когда тебя никто не видит, вот где начинается слово твоего свидетельства. Когда на тебя весь мир, и духовно, и физически смотрит. Сегодня очень хорошо брат подчеркнул. Люди знают, как ты должен себя вести. Это слово свидетельство. И если его не будет в повседневной жизни, победоносного духа не будет. И сокровенной манне только мечтать приходится. И мы удивляемся, говорим, вот это служитель, о, какие ему Бог откровения дает, и тебе может дать. Начни сначала, победа. И последнее, что написано здесь в этом тексте Священного Писания, не возлюбили души свои даже до смерти. Обычно мы читаем это и представляем себе сразу смерть. Поверил в Бога, и все, и готовься к смерти, потому что ничего другого тебя не ждет. Вот, потому что вера в Бога – это сразу погибель для мира и вообще погибель. На самом деле здесь не так все устроено. Здесь написано очень сильное переживание святого человека, переживание свободы, переживание победы. Смотрите, наша душа в данном случае имеется в виду вся жизнь человека или его личностная характеристика, его индивидуальность. Вот за что мы больше всего дорожим. За свою собственную индивидуальность. Иногда мы дорожим за церковь, или дорожим церковью, иногда дорожим семьей, но нет ничего дороже нашей души. Посмотрите, за трон церковь мы можем чуть-чуть повозмущаться. За трон меня лично оборву все телефоны, узнаю, кто и зачем это сделал. И не важно, что он сказал, важно, как он посмел. Не дай Бог, кто-то подумает обо мне. Посмотрите, иногда мы на догадках строим неправильные отношения. А почему он так сказал? А может, он подумал, что я неправильно хозяйка? Да он ничего не подумал, он просто сказал. Есть люди, у которых цена слова очень дешевая. Он просто сказал. А мы целую теорию выдвинем. Знаете, как часто мы говорим, все в церкви посмотрели на меня. Я всегда задаю вопрос, перечисляй, кто. Ну, больше 10 ни разу не набиралось. А в церкви, ну, больше 100 человек. Это наша индивидуальность. Так вот, смотрите, все в нашей жизни, все вещи, все процессы боятся чего-то. Дом боится снега, если он не накрыт, он боится грибка, он боится влаги, машина боится ржавчины. Все чего-то боится. Наша душа тоже имеет свои страхи. Страх потерять авторитет, страх быть незащищенной. Но это еще не самый большой страх. Самый большой страх для нашей души – смерть. И поэтому многие люди, еще живя на земле, стараются увековечить себя. Они делают великие подвиги, иногда сногсшибательно. Зачем книга рекордов Гиннесса? Это книга или памятник душ человеческих. Они боялись смерти, поэтому сделали то, что никто не сделал, чтобы хотя кто-то о них запомнил. Это стремление души. И вы знаете, многие верующие люди идут вот на этом поводке. Я так спою в церкви, так спою, чтобы мне скажут. Ну, даже если скажут. Ну, месяц, больше никто не скажет. А я так послужу Богу, чтобы там отметили. Вот это значит не возлюбить души своей. Это значит освободить ее от страха смерти. А как освободить свою душу от страха смерти? Научить жить ее здесь вечно, по Божьим правилам. Если человек научил свою индивидуальность, будучи на земле, жить по Божьим правилам, то смерть для него – это открытая дверь в ту вечность, которая будет по тем же самым правилам, только с еще большим благословением и Божьим присутствием. Если человек не научил свою душу жить по правилам, то знаете, что он говорит? Самое главное перед смертью пару секунд сказать: «Господи, прости». Потому что он знает, что начнется другая жизнь, по которой правила твоей души не сработают. Освободить свою душу от страха смерти – это посвятить ее 100% Господу. Это посвятить твою индивидуальность. Можешь петь, пой во имя Господа. Можешь громко говори во имя Господа, но не кричи на жену громко. Есть здоровье, возьми в церковь, приди лопату и покопай. Не надо ломать заборы. Посмотрите, что современное общество не знает, куда себя применить. Современная молодежь страдает от недостатка примененности. Как, я не знаю, как плетеные веревочки ходят от забора до забора. И им предложи выпить, выпьют, предложи, я не знаю, все сделают, потому что нечем заняться. Посвященный человек Богу все направляет во имя Господне. Едите ли, пьете ли, как делаете все? Во имя Господне, потому что это посвященный человек. Такая душа никогда не будет бояться смерти. И когда Писание говорит, кто не оставит отца свою, матери своей, привязанности своей души, домов, кто не оставит полей своих, это привязанности нашей индивидуальности, если мы будем независимы от этого. Есть, есть. Нет, значит, ну и нету. На вечности на всех квартир хватит. Человек свободный, человек может быть победителем, его ничто не волнует. А если его волнуют деньги, если его волнует дом? Одна сестра говорила, у меня проблема, муж в церковь не ходит. А почему? Если нет 5000 долларов, мы бедны, с голоду помираем, он пашет сутками, потому что надо деньги. Появились 5000 долларов, он не знает, куда их спрятать, и сидит, сторожит их, и в церковь не ходит. Вы знаете, Господь провел эту семью через трудный путь. Почти при смерти была жена, взмолился так, как никогда не молился. То препятствовал жене ходить на служение, то отпустит и завезет, и сам стал служить Богу. Потому что Бог освободил его от страха, его душу освободил, и человек получил дух победы. Я заканчиваю сегодня проповедовать. Я думаю, что уже достаточно того, что мы слышали. Есть повод задуматься о том, каким образом мы живем. В самой любой или в самой сложной ситуации мы можем иметь дух победы, потому что Бог с нами. Если Его присутствие нереально, если Его присутствие только в мечтах и в воображении, невозможно вырастить дух победы. Израильский народ вышел из Египта, идет по пустыне. И посмотрите, у него было очень много подтверждения Божьей силы. Но только из-за того, что они не научились внутри себя иметь победу, они потеряли то, для чего их Бог определил. Из 12 только 2 смогли вот этот смысл понять. Бог меня вывел. Он изменил мои все внешние обстоятельства кровью Агнца, но должен был изменить мою внутренность. Знаете, Бог всех нас избрал из греховного мира. Неважно, родились мы в христианской семье или нет, нет верующих с детства. Есть люди, обращенные к Богу в сознательном возрасте. Так вот, очень часто мы, вспоминая свою жизнь, больше думаем о чесноке и луке, и гробах, которые были в Египте, чем о крови Агнца, которая вывела тебя оттуда. Иногда мы придаем огромное значение родовому проклятию, каким-то особым действиям. Посмотрел человек, о, брат, посмотри мне в глаза, о, у тебя духовная проблема, и пошел. Этот брат пришел в церковь или сестра, помогите, у меня духовная проблема, одержимый. Почему? Потому что кто-то сказал. Это не действие Божье. Божье действие, даже видя проблему, они дают всегда выход. Они дают всегда взгляд на Иисуса. Они дают всегда желание жить. Они дают всегда желание служить Богу. Независимо от того, рабочая у тебя нога или не рабочая, все для Господа. А если этого нет, перестань общаться с такими людьми, которые только в упадническое состояние тебя приводят. Если ты не можешь его воодушевить, не общайся с ним, потому что он тебя в депрессию втянет. Ищи более духовных людей, молись и начинай действовать в духовном смысле. Победа всегда приобретает победу. Поражение всегда порождает поражение. И если будешь в своей жизни говорить, ну знаешь, ну все нормально, хотелось бы лучше, так и будет, вот так вот. Если будешь молиться, Господи, дай хоть какую машинку, такая машинка и будет, из ремонта не вылезешь. Если будешь молиться, Господи, хоть бы до собрания добраться, хоть бы и доберешься. А если будешь молиться, Господи, доберусь, не доберусь, но дома буду прославлять себя, доберешься до собрания, едва сидишь, потому что дух другой. Вы знаете, мы многого лишаемся, потому что у нас неправильный дух. Много исцеления у нас еще не в нашей жизни, потому что мы все время плачем, потому что мы все время чего-то ждем. Писание говорит, я имею против тебя, потому что ты со многим согласился в своей жизни. Согласился с болезнью, согласился с трудностями, согласился с неверующим мужем, а ты не соглашайся, ты стань в проломе. И вы знаете, очень часто нам не нужно решение ситуации, нам нужен ответ от Бога. Если у тебя неверующий муж, если у тебя неверующая жена, не всегда нужно, чтобы они завтра же стали верующими, но достаточно услышать слово от Бога, я его все равно спасу. И это сделает тебя сильным в духе. И ты сможешь годами молиться, потому что Бог сказал, что спасет. А если ты не услышишь этого слова, ты будешь тащить его в церковь, будешь выталкивать сюда вперед, братья будут молиться через все, он курсы пройдет, но так и ничего не произойдет, потому что у тебя нет победы вот здесь, внутри, которая приходит только через личное взаимоотношение с Богом. Только через личное взаимоотношение с Богом. Никто не соберет тебе манну. Ты должен сам утром встать и собрать ее для того, чтобы иметь ее. Но для этого нужно быть победителем. Давайте мы сейчас все встанем для молитвы. Пришло время пересмотреть свою жизнь. И пришло время предстать перед Богом и сказать Ему то, что вам на самом деле важно. Если вы увидели, что в вашей жизни не все соответствует тому, как Писание требует. Может быть, у вас внешне все хорошо, вы нормальный христианин, но внутри нет настоящей победы. Скажи: Господь, я каюсь перед Тобой. Писание это говорит, покайся. Если ты смирился со всем, что происходит вокруг, перестань это делать. Будь человеком победы. Не смущайся того, что ты ходишь в церковь. Если кто-то с гордостью говорит, я иду на рынок, у меня полный кошелек денег, то ты скажи, а я иду в церковь без одной копейки, но у меня есть что пожертвовать Богу. И я знаю, что мои вещи придут ко мне, потому что я с гордостью это говорю. Не смущайся, что ты верующий. Никогда не тушуйся, потому что это Дух твой должен говорить. Но это возможно через взаимоотношения с Богом. Если мы с вами знаем президента, то мы всем об этом расскажем. Однажды в Америке объявили игру в гольф с президентом и его помощником. 300 тысяч долларов вход. И знаете, сколько было желающих? А почему? Половина из них не умели играть в гольф. Только что потом всю жизнь хвастаться, что они с президентом в гольф играли. Но если ты встретился с Богом, это достойно большего. Поэтому, когда мы молимся и ищем Его откровение, давайте искать конкретного прикосновения. Это сделает наш дух сильным. Кровь Агнца, моя повседневная жизнь, слово мое свидетельство и мое отношение к жизни. Я свободен, потому что я там живу. Это сделает нас сильными.